Отец Федор, вот вы упомянули уже слово «миссии». Вот в этом году, мы говорим про итоги этого года, очень интересное произошло такое явление, как развитие миссии какой-то новой. Новое лицо миссии у нас появилось перед нами. Это православные активисты, так называемые, движение «Божья воля». Это молодые люди, которые считают нужным миссионерствовать, проводить свои миссионерские акции в основном, по большей части, в форме противостояния каким-то общественным явлениям негативным, как им кажется, или как они на самом деле есть. Это противодействие там гей-парадам, это пикеты около там каких-то клиник, где делают аборты, это вообще уличные всякие акции, связанные по большей части с протестом против чего-то. Вот, во-первых, ваше отношение вообще вот к этому явлению, как вам кажется, куда оно вообще нас приведет и что оно, почему оно вообще вот сейчас настолько стало популярно, и вот в связи с этим, опять же, уже следующий вопрос. Отец Петр Еремеев не так давно высказался по поводу того, что нам нужны штатные миссионеры, 30 тысяч миссионеров нужно церкви. Вот как вы к этой вот идее относитесь, к идее развития штатного миссионерства? Ну, а сначала вот о православных активистах.
Да, православные активисты – это явление такое для нас новое, которое мы пока, кажется, еще должным образом не осмыслили. И фигура Дмитрия Царенова – это, конечно, фигура скандальная, скажем так. Но это, похоже, именно то, к чему он и стремится – привлечение внимания любой ценой. Вот я повторяю, последний месяц как-то я вот несколько выпал из жизни, вполне добровольно, но я еще вернусь. Но я довольно долго, последний год-два, проводил в социальных сетях довольно много времени, в Фейсбуке, и вот наблюдается такое явление. Царенов изрекает очередную какую-то провокационную фразу, все хватаются за голову, начинают это перепощивать у себя, снабжая комментариями, какой ужас. И это расходится по сети, это выплескивается уже за пределы социальных сетей, в более традиционные, респектабельные средства массовой информации. Люди начинают об этом говорить, обсуждать и так далее. Таким образом, Царенов, очевидно, добивается вполне успешно поставленных целей. Но это, очевидно, некая промежуточная его цель, в чем состоит как бы главная его задача. Ну, как он сам это определяет, я не могу здесь привести какую-то цитату, но он мыслит себя, очевидно, миссионером, он хочет привести людей к церкви, и хотелось бы верить, что это означает, что он хочет привести их ко Христу. Но, глядя на то, какими средствами он это делает, я привожу, мягко говоря, в недоумение. Да, можно протестовать против разных явлений нашей жизни, можно и нужно. Но когда речь доходит до каких-то уличных драк, да, когда все это уже выходит за какие-то рамки, мне привычные, по крайней мере, рамки, это вызывает недоумение, потому что назвать это миссией, мне это сложно. Тот результат, который мы видим, это привлечение внимания к персоне Дмитрия Царенова. Да, вот, кстати, то, что мы сейчас с вами делаем. Вполне успешно, и он этому радуется. Говорить о том, что он привлекает людей к церкви, ко Христу, боюсь, об этом говорить не приходится. Отец Даниил Сысоев, к авторитету которого апеллирует этот православный активист, тоже, на самом деле, человек был пререкаемый, как говорится. Что касается его идей, с чем-то можно согласиться, например, идея его уранополитизма мне весьма близка. Вот. А что касается его такого агрессивного миссионерства среди мусульман, мне это гораздо менее близко. Но так или иначе, отец Даниил Сысоев был священник с определенным опытом, который много трудился, который и принял, в общем-то, мученическую кончину. Тут, пожалуй, достаточно очевидно, каков был характер его кончины. Деятельность Царенова представляется гораздо более легковесной. Есть мнение, что он имеет покровителей в спецслужбах, вот, но об этом лучше гадать не будем. А так или иначе, появление подобных православных активистов в чем-то логично и закономерно. Да, люди, молодые люди, ищут средств самовыражения, как минимум. Многие из них действительно жаждут какой-то справедливости. Многие из них способны уверовать в какую-то идеологию и стать ее адептами и положить и силы, и даже жизнь за то, во что они уверовали. Но боюсь, то, во что они уверовали, это не Христос. Вот. Что-то где-то рядом, что-то в какой-то связи с христианством, но это не то. Поэтому, мне кажется, надо ли это каким-то образом запрещать, ну, церковь не может кому что-либо запретить, а апеллировать государственным структурам, мне кажется, здесь было бы не совсем правильно, но поддерживать своим авторитетом подобных деятелей, вот это, мне кажется, было бы крайне неразумно. А что касается 30 тысяч штатных миссионеров, ну что значит штатных, человек на зарплате, который делает свое дело, да? Идея может быть и неплохая, но кто будут эти люди? Откуда их взять? Как воспитать? И как они будут относиться к этому своему делу? Ведь, в общем-то, всегда миссионерство, почти всегда, было делом таким индивидуальным, по крайней мере, что касается православной церкви. У католиков это было и есть поставлено иначе, на более такую действительно постоянную основу. У нас это тоже начинали делать. Вот Казанская духовная академия до революции, она имела такую миссионерскую направленность, она готовила миссионеров. Действительно, все это было.
Но не для внутренней миссии, у нас сейчас ведь другая, да, немножко, да, специфика.
Да. Да. Да, во-первых, не для внутренней миссии, конечно, я согласен. Все это, там речь шла о народах Сибири, Севера, Дальнего Востока. А во-вторых, все-таки выпускники Академии, это был, так сказать, штучный товар. Речь шла не о тысячах и даже не о сотнях. Вот, поэтому, ну, то есть, может быть, я не совсем знаю, в каком контексте говорил отец Петр, ну, просто, может быть, это какая-то элементарная статистика, что вот у нас, вот наша, ну, жатва столько,
да,
столько-то миллионов, да, вот у нас приходы, в каждый приход своего штатного миссионера. Да, ну, это то, к чему, наверное, стоит стремиться в какой-то перспективе, но не любой ценой. Потому что миссионер – это прежде всего человек, не тот, который красиво говорит, а тот, который имеет определенный духовный опыт. И этот духовный опыт он способен передать словесно, а также, что не менее важно, своим собственным примером другим людям. А если этого духовного опыта нету, если этот человек совсем молодой, то, конечно, он, многие способны говорить зажигательно, но будет ли это иметь какой-то вес, смогут ли они кого-то привести не к себе, а ко Христу, ну вот это вопрос открытый.
Ну вот еще такое печальное, страшное событие этого года, о котором можно, как мне кажется, поговорить, это убийство отца Павла Адельгейма, поскольку это не чисто внутрицерковное событие. Вот я тут вспоминала, что за последние годы ведь очень много было случаев убийства священников в тех или иных обстоятельствах, и далеко не каждый случай выходил на страницы светских средств массовой информации, по крайней мере, больше, чем одной строкой там в ленте новостей. А убийство отца Павла все-таки стало таким, как сейчас говорят, знаковым событием. Вот как вам кажется, можно ли, во-первых, проводить какие-то параллели с убийством отца Александра Меня? И вообще, как вам кажется, вот такое, о чем говорит вот такое внимание именно общества к убийству отца Павла?
Ну, мне трудно судить степень внимания общества, поскольку я вот как раз та часть, которая в каком-то смысле обществу противостоит. Вот я, попросту говоря, смотрю на это изнутри, а снаружи мне посмотреть на это несколько сложно. Но действительно, по всей видимости, это вызвало достаточно большой резонанс. Почему так? Ну, потому что как раз отец Павел сам довольно активно вступал в соприкосновение с обществом, с государственными структурами, сначала с церковными, затем с государственными, продолжая свою борьбу за, точнее, против изменения приходского устава, который лишал какой-либо каких-либо реальных полномочий и настоятелю прихода, и прихожан, передавая всю власть исключительно архиерею. И этой своей многолетней тяжбы отец Павел, наверное, и был знаком многим людям, в том числе и нецерковным. Хотя, конечно, я лично не был знаком с отцом Павлом, и сейчас не могу сказать, что так уж много о нем знаю. Но, разумеется, вся эта многолетняя тяжба, в которой я был на его стороне морально, но это далеко не самое главное, в общем-то, в его жизни. Это был замечательный священник, который через многое прошел, многое выстрадал, многое сделал, правда, большинство из того, что он сделал в Псковской епархии, было разрушено впоследствии. Вот. Но и вот он действительно, как я сказал о нем, уже упоминавшийся сегодня протодиакон Андрей Кураев, был последний свободный священник Русской Православной Церкви. Может быть, это некоторое преувеличение, но действительно он последовательно отстаивал то, что он считал правильным. Вот с такой немецкой педантичностью, наверное, большинство других священников не стали бы так делать. Он считал это необходимым, он это делал. Жизнь отца Павла, честная жизнь, вот закончилась таким образом. Назвать это мученичеством в прямом смысле слова, наверное, нет. Если иметь в виду классическую ситуацию, когда человеку говорят, отрекайся от Христа, или мы тебя убьем, нет, никто не требовал явным образом от него отречься от Христа. Но он умер, как, не помню сейчас, кто именно сказал из священников, он умер, выполняя свой пастырский долг. К нему приехал человек, с которым просили его побеседовать, как-то ему помочь, поддержать. Он с ним беседовал. И вот эти беседы, это попытка его, этому человеку, помочь, который то ли действительно ждал своей этой помощи, то ли все это было притворство, вот это для него закончилось таким образом. Вот. Так что, думается, отец Павел упокоился от всех тяжб и теперь пребывает со Христом в Царстве Небесном.
Ну вот даже не только убийство отца Павла, а вообще вот повышенное внимание общества за последнее время к жизни простых священников. Вот что вот, каким образом, как вам кажется, нужно вообще подавать, что называется, себя церкви? Потому что есть ведь мнение, что нужно ничего не скрывать, но вот, что называется, как есть, так есть. Не нужно, чтобы люди там идеализировали, придумывали что-то, какие-то себе идеальные образы, а потом бы рушились у них все эти идеалы, и они бы уходили из церкви. Пусть уж вот как есть, так и видят, что совсем разные люди у нас есть в церкви, в том числе и среди священников. Есть другое мнение, что все-таки надо стараться как-то дозировать вот эту информацию, касающуюся, так скажем, какого-то недостойных поступков среди священников и так далее. Вот если вспоминать даже за последнее время, вот то наезд, значит, скорее всего, в пьяном виде там на убийство фактически двух таджикских рабочих московским иеромонахом, то еще какие-то вот такие автопроисшествия с их участием на всяких элитных иномарках. Вот сейчас такая уже очень тяжелая история, неизвестно, чем она кончится, с отцом Глебом Грозовским. Повышенное внимание именно со стороны людей, которые, в принципе, от церкви далеки. Они всем этим интересуются, они читают. Чаще всего, конечно, реакция «ага», опять эти попы, что-то там, вот они все вот такие вот и так далее. Может, действительно следует эту информацию пытаться как-то скрыть, закрыть от общества, чтобы не создавать вот такого вот имиджа. И как, если ее не закрывать, как вот людям объяснять, почему? Потому что даже многие церковные люди всегда потрясаются такими историями. Ладно, простой человек, священник, вот в голове не укладывается, у людей рушатся вообще все представления о церкви, о людях.
Прежде всего скажу банально, что церковь в каком-то смысле – это именно часть общества. она часть общества в том смысле, что люди не рождаются священниками, епископами, патриархами. Они рождаются детьми, воспитываются своими мамами, папами, ходят в школу, в детский сад и так далее. Вот. И только потом они принимают сан, имея, в общем-то, примерно тот же жизненный опыт, что и остальные простые смертные, так сказать. Вот. Поэтому не стоит удивляться всему этому. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, если мы берем на себя смелость что-то проповедовать, кому-то, кого-то чему-то учить, поучать, призывать, требовать каких-то соблюдения моральных норм, вести людей к чему-то высокому, то, конечно, священники должны подавать пример. И если люди видят, что священник такой же, как они, то и хуже, конечно, это вызывает, мягко говоря, недоумение. Что в связи с этим делать? Ну, опять-таки, мы как-то совершенно оторваны от мирового опыта, но вот можно обратить внимание на аналогичную проблему в католической церкви, где в последние годы тоже много скандалов в связи, например, с педофилией. Вот, это получает широкий общественный резонанс. И, в общем-то, церковные власти также в недоумении, но не то, что в недоумении, а, в общем, была достаточно очевидной политика максимального сокрытия подобных фактов по понятным причинам. Но вот новый папа Франциск, дай бог ему здоровья, он как-то вот повел, насколько мы можем судить, иную политику в этом отношении. И вот с такими явлениями, кажется, мириться он не намерен. Что касается попыток что-то скрыть, и перехожу уже к нашим реалиям, впрочем, тут нет особенной разницы, то в наше время скрыть что-либо становится все труднее. Интернет, социальные сети, камеры, старые добрые слухи и так далее – это не выход. Поэтому здесь нужно действовать честно и открыто в случае, если священник совершил какое-то правонарушение, преступление или просто нечто морально предосудительное, что может быть формально преступлением или правонарушением, не является. Все это следует признавать, этим следует разбираться. Конечно, раздувать скандалы смысла нету, но, повторяю, действовать максимально честно и открыто. Другое дело, что наши новости устроены таким образом, может быть, так было не всегда, да, пожалуй, в советское время было иначе, но сейчас мы открываем новости, в чем они заключаются? Где-то произошло землетрясение, кто-то кого-то убил, кто-то у кого-то что-то украл, кто-то с кем-то развелся, возник какой-то скандал и так далее. То есть, как правило, это информация именно такого скандального, отрицательного характера. Именно это привлекает внимание. Именно это привлекает внимание журналистов, а просто не в последнюю очередь, потому что люди склонны читать именно это. Вот у меня недавно возникла идея, повторяю, когда я немножко вот как-то отошел в сторонку, в такой импровизированный почти что затвор ушел, вот, возникла идея сделать какой-нибудь сайт, который бы назывался «Хорошая новость». Вот. И выкладывать туда сам не церковный сайт, не православный, просто вот самые разные новости, которые имели бы положительный, позитивный характер, чтобы человек мог прочитать и порадоваться, что вот где-то ребенок родился у кого-то, где-то школу построили, где-то новую станцию метро открыли и так далее. Да, понятно, нам, людям, родившимся в Советском Союзе, все это, может быть, будет напоминать все эти бодрые отчеты на доях, как там свекла заколосилась и все прочее. Вот. Но, тем не менее, вот какого-то положительного взгляда на жизнь, адекватного отражения положительных, радостных события в нашей жизни, которые тоже имеют место, вот этого явно не хватает. И не в последнюю очередь, вот в силу причин, о которых я сказал, и новости о священниках носят тоже в основном скандальный характер. Ну да, иногда мы можем прочитать, ну скорее на православных каких-то сайтах, вот я опять о своем, об интернете, что вот у такого-то священника там 30 приемных детей, или вот такой-то священник установил церковь, или что-то еще, или кого-то где-то спас. Но это удел скорее такой специфической аудитории, которая как бы и ожидает чего-то подобного и готова эти новости воспринимать. А в тех средствах массовой информации, которые рассчитаны на действительно массового читателя, мы встречаем в основном, что да, вот этот священник кого-то сбил на машине, этот что-то украл, этот попался в каком-то сексуальном скандале и так далее. Но есть и другое, и другая жизнь. И люди этого не видят, ну, может быть, потому что они этим не интересуются, может быть, потому что они читают те новости и слушают, ну, те, которые есть. В общем, это процесс такой взаимозависимый. Ожидания аудитории, то, что ей преподносит. Но, возвращаясь к собственно церковной проблематике, мое мнение таково, что ни в коем случае замалчивать какое-то неприглядное поведение священнослужителей, архиереев, каких-то мирян, если это значимые фигуры, ни в коем случае это нельзя. Потому что это не полезно ни нам самим, ни тем людям, которые находятся, как принято выражаться, за церковной оградой.
Тут вопрос, видите, как объяснять людям, далеким от церкви, вот церковных людей всегда есть такое искушение, и многие так и делают, сказать, не верьте, это все клевета, это идет информационная война против церкви, все это ерунда, все это не так, и священник такого сделать не мог, просто не верьте. Вот это проще всего вот так сказать, для того, чтобы ответить своим там, ну, родственникам, друзьям, не церковным, которые возмущаются подобными вещами. Вот так, а как надо отвечать-то на это?
Да, выражение «информационная война» звучит у нас все чаще, кажется, это тот такой...
Это, кстати, за последний год тоже.
Действительно. Да, и кажется, это вот тот козырь, который можно вынуть из рукава, вот когда уж совсем никаких аргументов не осталось, или даже сразу... Вот, чтобы человек ничего не успел сказать. Нет, информационная война может быть, но она имеет место. Информационная война в наше время – это дело повседневное, война всех против всех, это достаточно очевидно. Но в то же время, когда кто-то совершает какой-то неблаговидный поступок, и об этом становится известно, это отнюдь не означает, что это информационная война. Вот. Это означает, что то, что, может быть, и хотели бы скрыть, скрыть не удалось. А дальше, может быть, это действительно и раздуто, преувеличено, и искажено. Это тоже бывает. Но, как правило, сама основа, сам факт, как правило, подтверждается. Что с этим делать? Ну, если речь идет вот именно о священниках, об архиереях, ну, значит, нужно архиереям и синоду как-то внимательнее относиться к тому, кого поставляют священники, обращать внимание на предысторию жизни этого человека, на его семью и так далее. Потому что, ну, вряд ли бывает так, что человек вот был жив-здоров, весь такой хороший, белый, пушистый, вот, и потом вдруг он что-то такое с ним случается. Это происходит не в одночасье. Если человек ездит на запредельно дорогих машинах, которые ему явно не по карману, значит, он немножко уже оторвался от реальности. Значит, он находится уже в каком-то опасном для него самого, в том числе, положении. Он уже себя плохо соотносит вот с теми обстоятельствами, в которых находится он, находится его паство. Он, может быть, считает себя уже не подлежащим каким-то хотя бы земным законом. Потом вдруг оказывается, что вот происходит столкновение в самом прямом смысле этого слова, и в переносном тоже, и жизнь этого человека, этого священника идет совершенно уже по-другому. Кто за это ответственен? Ну вот я приведу совсем другой пример. Никто, слава Богу, никого на машине не сбивал и так далее, но вот отец Иоанн Охлобыстин. Я намеренно его так называю, отцом Иоанном, потому что никто его сана не лишал, он по-прежнему священник Русской Православной Церкви. Но образ его жизни, конечно, многих удивляет, шокирует и соблазняет. Хорошо, давайте тогда спросим. Вот отец Иоанн, когда он стал священником? Не год назад, да, и не 5 лет назад, довольно давно. Он сам стал священником? Не сам же он на себя руки возложил, сказал, отныне я священник. Его руку полагал определенный архиерей. Так же, как и тех священников, которые сейчас попадают во все эти скандалы. Так давайте спросим этих архиереев. Вы поинтересовались мнением паствы, да, вот людей того прихода, в который он этот человек ходил, наверное же ходил, в какой-то храм, был прихожанин какого-то храма. Вы услышали от них аксиос, вы вникли сами в его жизнь, в предысторию его жизни, вы увидели в нем действительно пастыря? Если да, ну, значит, вы разделяете с ним ответственность за то, что произошло. Если нет, то эта ответственность ложится по преимуществу именно на вас. Но в то же время, как я уже говорил, поведение священников, многих, о которых мы читаем, слышим, оно, конечно, вносит соблазн, является таким камнем преткновения и для людей внутри церкви, и для внешних. И, конечно, я и сам могу припомнить немало случаев, когда мои родственники говорили: ну вот, что у вас там опять, что же это такое? Что на это можно сказать? Мне кажется, единственный путь – это, ну, честно признавать то, что есть. А что мы еще можем сделать? Потому что все мы действительно люди, подверженные греху. Христос пришел нас спасти. Если бы у нас все было бы хорошо, у нас сейчас, у наших предков 2000 лет назад, зачем нас было бы спасать? Но мы все люди, церковные, нецерковные, мы подвержены греху. Мы часто спотыкаемся, падаем, согрешаем, в том числе тяжко. И это не хочется произносить слово «нормально». Конечно, норма это никак не может быть, но так бывает. И средство от этого тоже известное – это покаяние. Покаяние личное, да, покаяние того священника, того человека, мирянина, может быть, который совершил что-то неподобающее, покаяние, ну, по крайней мере, какие-то объяснения, разъяснения, извинения со стороны начальников этого священника. Потому что когда люди признают свою вину, да, священник, да, я согрешил, вот такое случилось, простите меня. Когда настоятель его храма говорит: да, вот вроде бы ничто не предвещало, но вот такое случилось. Чем сможем, значит, вот искупим свою вину. И так далее, и так далее. Тогда как-то люди начинают к этому по-другому относиться. А когда вот они просто читают в газете, в интернете, что произошло что-то страшное, в этом повинен священник, а его, позволю себе это выражение, пытаются отмазать всеми средствами, тогда вот это-то в основном, в первую очередь, мне кажется, и вызывает возмущение. Как? И у них там то же самое. То же самое в том смысле, что мы такие же грешные люди. Но вот этого то же самое в смысле отмазать, в смысле доказать невиновность, очевидно, виновного человека, виновного юридически, морально, вот это недопустимо. И вот если бы этого не было, тогда, может быть, и отношения церкви и общества, с чем мы начали, строились бы как-то иначе, более доверительно. А когда возникают попытки либо просто откреститься от этого человека, от этого священника, да, он еще, как у нас принято было в советское время, вчера написал заявление по собственному желанию, когда используются все связи в государственных структурах, чтобы избавить от наказания и вообще замять расследование, вот тогда, конечно, никакого уважения, доверия со стороны людей, только вот как-то стремящихся, может быть, к церкви, сохраняющих к ней какое-то уважительное отношение, ну, хотя бы за те страдания, которые она претерпела в советское время, ну, вот тогда получается таким образом.
Как вам кажется, вот то, что, опять же, в более широкой аудитории обсуждаются в последнее время такие вопросы, которые раньше, ну, в общем, наверное, были такими чисто внутрицерковными. Вот споры о частом причащении, например, о необходимости исповеди. Вот если раньше, наверное, это могло обсуждаться только где-то там на страницах богословских журналов, да и то я не уверена, что в последнее время это особо обсуждалось. Сейчас, да, это, ну, пусть не в обществе в широком, но в церковных сообществах, так скажем, сайт «Православие Мир», «Богослов.ру» все-таки там принимают участие в этих спорах и обсуждениях и миряне. Вот это положительная какая-то добрая примета этого времени? Или в этом тоже что-то есть нездоровое?
Нет, мне это кажется очень здоровым. Да, звучат разные мнения. Если обо мне говорить, с чем-то могу согласиться, с чем-то не только не могу согласиться, а просто как-то странно, почему это у людей вот такое в головах. Вот. Но, тем не менее, само обсуждение Это, конечно, прекрасно, потому что, вот, знаете, многие люди приходят на исповедь и говорят: «Батюшка, я сомневаюсь». Начинаешь спрашивать, в чем же человек сомневается. И в половине случаев выясняется, что человек сомневается в том, что, в общем-то, вовсе не является каким-то догматом веры, а то, что как раз и подлежит какому-то осмыслению, постижению личным опытом.
Люди боятся сомнений сейчас, да?
Люди, которые пришли в церковь, особенно недавно, которые, ну, мы уже отвлекаемся от темы, но это тоже важно. Часто бывает так, что человек с высшим образованием, там, пожалуйста, сколько угодно, доктор, профессор и так далее, приходя в церковь, он сам у себя отключает мозги. Он лишает себя, намеренно лишает себя возможности критически оценивать то, что он там видит. Он считает себя грешником, который нуждается в спасении, правильно считает, а как следствие, то, что, все то, что он видит, то, что он застает на данный момент в церкви, он считает вот, то, что предано от апостолов, от отцов, и вот так оно было во веки веков, так и должно быть. Но если мы хоть немножко знаем историю, мы понимаем, что это далеко не так. И многие из тех, так сказать, традиций, которые, обычаев, которые мы застали сейчас, что кажется само собой разумеющимся, возникло несколько десятков лет назад. Но я приведу один маленький пример. Вот, ну так уж простите, пожалуюсь, но вот что делает священник во время службы? Он либо, собственно, служит, да, либо он исповедует, либо третий вариант, он читает в алтаре стопки записок и вынимает частицы из многих мешков просфор. И вот эти мешки с просфорами, вот я говорил со старыми священниками, они говорят, что до войны такого не было. Как это получилось? Ну, это отдельная тема и довольно интересная, но вот такого не было. Чтобы вот сотни в больших храмах, там, может быть, не знаю, страшно сказать, и тысячи просфор, вот, и столько же записок, вот для этого нужен, собственно, специальный священник. Вот один исповедует, другой служит, а третий вот всю службу и до службы, и после службы вот ровно этим занимается. Такого не было. И можно еще, очень было бы интересно в этом покопаться и привести немало примеров, когда вот те традиции, которые вот обычаи, сложившиеся положение вещей, которые мы сейчас застаем, вовсе это не от Святой Руси пошло, не от Византии, а это совершенно возникло в недавние времена. Ну, вот еще один пример – это массовое соборование. Угу. Ну, нечто подобное было в дореволюционной России, но не так. Не в таких формах и не столь массово. Чтобы каждую неделю в течение Великого Поста, как в некоторых храмах чуть не каждый день люди приходили собороваться, да и не только Великим Постом и Рождественским, ну, это новшество буквально последних 20 лет, наверное.
Даже по русской литературе мы этого не видим, да, нигде. Да, только да. Индивидуально, обычно перед смертью.
Да.
В состоянии тяжелой болезни.
Да. Ну, вот, да, конечно, может там вспомнить графа Безухова, «Войне и мире» и так далее. Да, все это вот примерно так и было. Вот. И возвращаясь к сомнениям и всему прочему, да, вот многие люди просто лишают себя возможности, считают себя не вправе что-либо критически оценивать, осмыслять и так далее. И поэтому то, что люди наконец начинают о чем-то задумываться, в чем-то сомневаться, смотреть на какие-то явления нашей жизни, ну вот как-то несколько так со стороны, под каким-то критическим углом, это хорошо, потому что у людей начинается работа мысли, да, они... Работает не только мысль, но хочется верить, как-то и совесть вот, затрагивается, потому что люди начинают себя спрашивать, а то ли мы делаем, что в общем, мы должны делать как христиане, насколько все это правильно, насколько это спасительно, насколько это действительно ведет нас к Царству Небесному, а не в другую сторону. Вот. И другое дело, что, конечно, сами по себе эти обсуждения с какого-то момента, они становятся бессмысленными. Вот если зайти на сайт богослов.ру и посмотреть комментарии к документу вот как раз о подготовке к причащению, на сегодняшний день там уже число комментариев перевалило за 1000. Вот. Когда-то их было еще 300, там шло что-то достаточно осмысленно. Сейчас я перестал это читать, потому что, в общем, люди толкают воду в ступе, и ничего нового, кажется, там уже услышать вряд ли будет возможно. Но тем не менее, вот сам по себе факт подобных обсуждений, что касается чистоты причащения, подготовки к причащению, исповеди. И не только как бы, вот, юридической стороны, насколько нужно исповедоваться, но что вообще такое исповедь, что мы вкладываем в это понятие, что мы ожидаем от исповеди, каковы исторические свидетельства того, как проходила исповедь в те или иные эпохи в тех или иных церквах. Вот осмысление, критическое осмысление всего этого, попытка выработать какие-то нормы, которые были бы адекватны сегодняшнему дню, с учетом церковных канонов, с учетом той сути, которая изначально заложена в таинство исповеди или таинство причащения, лучше сказать, Евхаристии, вот попытки все это осмыслить, конечно, это хорошо и прекрасно. Вот, и хочется верить, что ну, вот хотя бы в такой форме, в форме интернет-дискуссии, это обсуждение, эта полемика будет продолжаться. Слава Богу, у нас, кажется, есть те вопросы, где люди как-то ну, могут прислушаться к мнению друг друга. Потому что, вот, скажем, другой документ, который был выработан межсоборным присутствием, проект документа церковно-славянском языке, он просто сразу разделил людей на два лагеря, и документ не был принят, потому что ну, одним он казался слишком либеральным, другим слишком консервативным, и никакого компромисса и взаимопонимания здесь просто, кажется, быть не могло. Вот. С документом о причащении, который тоже вызвал огромный интерес, ситуация все-таки кажется несколько иной. Да, есть крайние точки зрения, но есть и какие-то попытки не безуспешные услышать друг друга, научиться друг у друга, что-то усвоить, углубить свое знание, понимание, прийти к чему-то для себя, по крайней мере, новому и полезному.
Как вам кажется вообще традиция празднования Нового года? Она в связи с тем, что для христиан все-таки главное Рождество, она совсем как-то уходит? Вот люди могут друг другу что-то доброе все-таки на Новый год пожелать? Отмечает ли Новый год в вашей семье, и что бы вы могли пожелать нашим слушателям на Новый год?
Ну, Новый год, да, можно сказать, что это советская традиция, поскольку Рождество люди не праздновали, не могли праздновать, и вот многое из того, что было связано с Рождеством, было перенесено на Новый год. Ну, тем не менее, повторяю, вот мы такое общество с несколько разорванной традицией, вот, и механически возродить то, что было до революции, уничтожить то, что было в советское время, ну, вряд ли это будет выход из положения. Поэтому Новый год для меня по-прежнему остается праздником. Вот в нашей семье мы празднуем. Вот, причем это есть как бы определенные, если можно так сказать, обычаи и традиции, сложившиеся за эти пока что немногие годы. На Новый год детям дарит подарки Дед Мороз. А то он и Дед Мороз. Вот, на Рождество как бы все-таки подарки не главные. Главное – это само событие. То, что Христос родился, вот, и тут никаких игр с подарками не бывает, просто вот мы дарим детям то, что считаем нужным, вот, то, что они хотели бы там получить, а на Новый год дети пишут письма Деду Морозу, ну, и Дед Мороз по мере своих сил и возможностей дарит им примерно то, что они хотели. Вот, ну, Новый год тут такая отчасти техническая, отчасти более глубокая проблема – это пост. Вот. Но пост, тем не менее, если мы откроем Евангелие, мы поймем, что пост – это не время какого-то сетования, где мы должны ходить с помраченными лицами и так далее. Ну вот, поэтому какое-то умеренное веселье, радость, семейный праздник и так далее, ожидание чего-то нового и хорошего, проводы с благодарностью прошедшего года – ничего в этом противоречащего посту нет. Но что касается режима питания, ну, искусственная хозяйка всегда придумает, что сделать, не выходя за какие-то рамки. Ну, вот мама у меня из Иркутска, из Сибири, вот они всегда на Новый год готовили пельмени. Ну, вот сейчас мы пельмени стараемся готовить теперь уже к Рождеству, а вот эту сибирскую традицию как-то поддерживаем. Но на Новый год... Ну, я тут не буду давать рецептов, не мое это дело, но, в общем, мне кажется, это не такая большая проблема. Вот, так что Новый год я праздновать буду, как и прежние годы, и всем желаю в наступающем новом году счастья, любви, взаимопонимания, вот, чтобы все наши добрые желания, надежды сбылись.